Кэрри Лейтон. «Излечи мою душу». Читает Лина Ветлицкая. Я пишу о неверной любви, о боли, которая не проходит и меняет тебя навсегда. Я пишу о любви, которая одновременно наполняет тебя и опустошает. О любви, которая позволяет понять, чего ты на самом деле достоин. У каждого из нас есть незажившие душевные раны. Мне удалось залечить свои, написав о них в этой книге. Дорогие читатели, наше путешествие начинается. Пролог. Я выросла в обычной семье. Отец честно трудился за двоих, мать выбрала роль домохозяйки. А я? Я никогда не могла понять себя. Мне казалось, что жизнь мелькает перед глазами, а я в ней всего лишь сторонний наблюдатель. У меня не было времени жить по-настоящему. Я пряталась среди книжных страниц и постоянно мечтала о любви. Банально, знаю, но банальность — мое второе имя. Целыми днями я читала и гадала, когда же встречу свою любовь. Мне казалось, она будет похожа на нежную симфонию, на трепет крыльев бабочки, на мягкое перышко, колышущееся на ветру. Чистая, легкая, романтичная. Потому что, в конце концов, такой она и должна быть. Но я ошиблась. Любовь, с которой столкнулась я, не была похожа ни на что из перечисленного. С первого прикосновения она взбудоражила, как нестройная мелодия электрогитары. Показалась ураганом и даже проклятием. Ни одна прочитанная книга не могла подготовить меня к такому, потому что, когда встречаешь кого-то впервые, ты не знаешь, как этот человек повлияет на твою жизнь. Не представляешь, какую власть он будет иметь над тобой. Не догадываешься, что изменится каждая частица твоего тела, и после него ты уже никогда не будешь прежней. Часть первая. Глава первая. Карвали с осенью особенно прекрасен. Его заколдованные пейзажи напоминают детские рисунки. Маленькие домики, окруженные парками и густыми лесами, и первые грозы только добавляют волшебства. Примечание. Карвалис — город в округе Бентон, штат Орегон, США. Конец примечания. Вот и сейчас дождь стучал по крыше, ветер шелестел листьями и приносил запах мокрых дорог. Звуки природы успокаивали меня. Жаль только, что мой покой был недолгим. Будильник напомнил, что сегодня начинается второй год обучения в университете штата Орегон. Так хотелось еще понежиться под одеялом, но после третьего переноса будильника зазвучала песня «Потомство» группы «Нирвана», которая чуть не спровоцировала у меня сердечный приступ. Я дотянулась до прикроватной тумбочки, откуда доносился голос Курта Кобейна, нащупала телефон, выключила будильник, сняла маску для сна и постаралась открыть глаза. Первым делом захотелось проверить пропущенные звонки или сообщения от Трэвиса, но их не было. Я разочарованно вздохнула, хотя давно пора было к этому привыкнуть. С ним всегда так. После каждой ссоры Трэвис исчезает с радаров на несколько дней. Так он якобы заботится о наших отношениях, пытается сохранить то, что уже кажется не спасти. День еще не начался, а я уже чувствовала себя измотанной. С неохотой встала с кровати, влезла в мохнатые тапочки в виде единорогов, собрала взъерошенные волосы в мягкий пучок и накинула флисовый халат. Запах свежего белья опьянял. Я подошла к окну, раздвинула шторы, прижалась лбом к холодному стеклу и пробежалась взглядом по мокрой от дождя садовой дорожке. Трэвис надеялся, что я, как обычно, первая прерву молчание. Не угадал, ни в этот раз. Не после того, что он сделал. Это было больно — увидеть в соцсети ролик, на котором Трэвис очень пьяный, гримасничает и танцует на барной стойке с двумя девушками, пока я в одиночестве страдаю под одеялом от гриппа. Пережить такое не пожелаю никому. Когда же я в гневе позвонила ему и потребовала объяснений, он отмахнулся обычным «Ванесса, ты преувеличиваешь» и бросил трубку. Выходные я провела дома, хандрила, пила имбирный чай, чтобы вылечить больное горло, и читала, читала, читала. Приводила в порядок книги и тетради, готовилась к началу учебного года. Но ни дела, ни даже разговоры по FaceTime с Тиффани и Алексом, моими лучшими друзьями, не избавили от неприятных мыслей и чувства унижения, которое я не в первый раз испытывала из-за Трэвиса. Вся эта ситуация настолько вымотала меня, что не осталось сил даже просто поплакать. Я бросила телефон на кровать, растерла лицо руками и заставила себя подумать о чем-нибудь другом, потому что от воспоминаний уже разболелась голова. Пора собираться, день предстоит долгий. Быстро приняв душ, я вернулась в комнату, чтобы одеться, и, ругая себя за глупость, снова заглянула в телефон, но там было все по-прежнему. Ни звонков, ни сообщений. Внутри зарождалось нездоровое желание набрать Трэвису и осыпать оскорблениями. «Несси, ты проснулась?» Голос мамы спас меня от потенциальной ошибки, а следом за ним прилетел запах горячего кофе. Я словно оказалась между адом и раем. «Да, я уже встала», — сипло ответила я и тут же приложила руку к больному горлу. Грипп, перенесенный несколько дней назад, все еще давал о себе знать. «Спускайся, завтрак готов». Я вздохнула, укуталась в халат и с невысушенными волосами отправилась вниз, надеясь, что получится скрыть плохое настроение. Не хотелось выслушивать бесконечные мамины тирады о том, что нельзя потерять такого парня, как у меня, ведь он из хорошей семьи. Несмотря на его ошибки и мои страдания, деньги и возможности Трэвиса мама любила больше, чем меня. 2 года назад новость о том, что я встречаюсь с сыном богатого нефтяника, она восприняла как выигрыш в лотерею. Мама на кухне была уже полностью собрана. Идеально уложенный белокурый пучок, элегантные белые брюки палаццо, голубая блузка. Макияж тоже был безупречен. Тушь подчеркивала голубые глаза, а на тонких губах алела помада. Своим врожденным стилем она всегда подрывала мою и без того низкую самооценку. Я даже не успела сказать «доброе утро», а на меня уже обрушилась информационная лавина. «На шкафу в прихожей я оставила деньги и несколько счетов. Будет здорово, если ты оплатишь их сегодня». Мама потянулась к кофеварке и наполнила 2 чашки, не переставая раздавать поручения. «Забери одежду из химчистки, купи ужин и, пока не забыла...» Взяв у мамы протянутую чашку, я вдохнула бодрящий аромат кофе. Теперь будет легче слушать ее бормотание. «Миссис Уильямс сегодня не будет в городе. Она попросила присмотреть за ее чихуахуа. Я сказала, что ты с удовольствием позаботишься о малыше». Масса внеплановых дел начинала раздражать, тем более нервы мои были и без того расшатаны. «Может быть, ты хочешь, чтобы я сделала что-то еще, мама? Как насчет, ну не знаю, подстричь газон, починить забор соседям или организовать ланч для президента?» Я обиженно посмотрела на нее. «Ты же знаешь, миссис Уильямс больше не к кому обратиться. Я не могла ей отказать, это выглядело бы нехорошо», — мама отхлебнула кофе. «Кроме того, я подумала, что тебе будет в радость присмотреть за песиком, ведь ты любишь животных». «Да, люблю, но это не значит, что у меня есть время или желание присматривать за чужими питомцами». «Понимаю», — невозмутимо ответила мама. «Когда я соглашалась на должность секретаря в юридической фирме, не думала, что нагрузка будет такой большой. Но кто-то же должен зарабатывать на хлеб». Я почувствовала себя неловко. Когда 3 года назад от нас ушел папа, маме пришлось многое взвалить на себя. Я восхищалась ею, но не понимала, почему она забывает, что у меня тоже есть своя жизнь, которую я не хочу проживать по чужому сценарию. «Ты права, извини». Я достала из шкафчика пачку кока-попс и насыпала хлопья в пустую миску. «Позабочусь о чихуахуа, миссис Уильямс, без проблем. Погуляю с ним перед тем, как поеду в кампус, и потом, когда вернусь. Остальное тоже выполню. Не переживай», — примирительно сказала я. «Разумно», — мама положила руку мне на плечо. «И, пожалуйста, хотя бы в первый учебный день надень что-нибудь поизящнее». Затем она еще раз глотнула кофе, бросила «увидимся за ужином» и ушла. Я налила в миску с хлопьями немного холодного молока и села за стол. В этот самый момент экран телефона, который лежал около раковины, загорелся. Новое сообщение. С ложкой, полной кокосовых хлопьев, я, как идиотка, кинулась смотреть, кто это, но споткнулась о ковёр и плашмя растянулась на полу. Какая же я жалкая! Поделом мне! Это было сообщение от Тиффани, сестры-близняшки моего парня. Разочарование снова обожгло внутренности. Я-то надеялась, что это Трэвис, но скорее конец света случится, чем он напишет первым. «Тиффани, доброе утро. Сегодня твоя жизнь приобретет смысл. Я всю ночь не смыкала глаз от эйфории. Тиффани, ни капли не сомневаюсь, а ты пойдешь сегодня на вечернюю тренировку?» Я несколько раз перечитала последнее предложение, пытаясь определить, верно ли поняла написанное. С каких пор Тиффани интересуется спортом? Все ее мысли заняты модными трендами да любимыми True Crime подкастами. Она никогда не потратит время на дурацкую баскетбольную тренировку. И тут меня осенило. Это спрашивает не Тиффани, а Трэвис. Жалкая попытка получить информацию через сестру. Вот трус. Исчез на 2 дня, оставив меня в полном раздрае и даже не попытался подобрать нелепую отговорку, на которую я, скорее всего, купилась бы или сделала бы вид, что купилась. Но нет, он использует сестру, мою лучшую подругу. Я. Скажи Трэвису, что если он хочет что-то узнать, то пусть приложит усилия и спросит меня об этом лично. Ответ прилетел незамедлительно. Тиффани. Он заставил меня. Я ни при чем. «Знаешь же, что я на твоей стороне. Я заберу тебя, и мы вместе поедем в кампус. Будь готова в 8 часов. Люблю тебя». Кто бы сомневался, это был Трэвис, конечно. Что ж, я сыта по горло его выходками и оправданиями. Бросив телефон на стол, я вымыла за собой посуду и вернулась в комнату. Честно поискала в шкафу что-нибудь красивое, чтобы порадовать маму. Примерила облегающий белый свитер с вырезом, декорированным кружевом. Свитер был хорош, но, глядя в зеркало, я заметила, что грудь выставлена на показ. Не пойдет, не хочу лишнего внимания. Вернув неподходящую вещь в шкаф, я натянула темные узкие джинсы с завышенной талией и белую толстовку, прикрывающую задницу. Так-то лучше. Подсушила волосы, собрала их в высокий хвост в попытке укротить пушистость, взяла сумку и положила в нее одну из любимых книг — «Чувства и чувствительность» Джейн Остин. Смогу отвлечься в перерывах между занятиями. Перед выходом из дома я еще раз посмотрела на себя в зеркало. Увиденное мне не понравилось. Серые, слегка покрасневшие глаза выдавали ужасное состояние после выходных. Недосушенные волосы просили пощады. Я распустила их и попыталась спасти ситуацию полотенцем, но лучше не стало. И пусть. Вооружившись зонтиком, я поспешила на улицу, чтобы окончательно не сойти с ума. Глава 2. В 8 за мной приехала Тиффани на своем огненно-красном Форде. Я попросила дать мне 5 минут, поскольку еще гуляла с Чарли, так звали собаку миссис Уильямс. В салоне Форда царил цветочный аромат духов. Тиффани, как обычно, выглядела ослепительно. Русые волосы до плеч, карие глаза, оттененные тонной туши. Когда я уселась, она настороженно на меня посмотрела. «Итак», — подруга побарабанила пальцами по рулю, — «ты как? Как здоровье?» Она явно прощупывала почву, пыталась понять, злюсь ли я на нее за помощь Трэвису или нет. Но я подругу не винила, все понимала. Трэвис — ее брат, и на месте Тиффани я поступила бы точно так же. «Могло бы быть лучше», — призналась я, пристегивая ремень безопасности. «От гриппа еще не оправилась, голова жутко болит». «Ты приняла обезболивающее? У меня есть. Дать?» «Нет, не волнуйся, пройдет. Я помассировала виски, пытаясь унять боль. «Ох, ты все еще предвзято относишься к таблеткам из-за матери? Если передумаешь, лекарство там». Тиффани кивнула на сумку на заднем сиденье и завела двигатель. Когда мы выехали с подъездной дорожки, подруга вернулась к разговору. «Извини за сегодняшнее утро. Я не хотела обманывать тебя, особенно после того, как он с тобой поступил. Но Трэвис может быть таким душнилой. Я сдалась». Она закатила глаза. «Не извиняйся, Тиф. Ты не сделала ничего плохого. Это он, идиот». Я включила радио. «Это точно», — подруга прибавила громкость. Дальше мы ехали молча. Дорога к кампусу пролегала мимо жилых домов, чьи ухоженные сады окутала унылая серость середины сентября. Несколько раз я ловила на себе взгляд Тиффани, но вида не подавала. Дождь прекратился, когда мы подъехали к кампусу и припарковались на месте, предназначенном для студентов. Стоило мне коснуться ручки дверцы, как подруга вернулась к незакрытой теме. «Слушай, ты же знаешь, я стараюсь не вмешиваться в ваши отношения, но как друг я должна спросить, ты уверена, что все в порядке? Я ведь вижу, что Трэвис ведет себя с тобой как настоящий придурок. Он знает, что может ошибаться, потому что ты все прощаешь, но черт подери, в этот раз ты не должна спустить ему все с рук». «Знаю, Тиф». Я вцепилась в колени и расправила плечи. «Знаю, что лучше бросить его, но как?» Мне было сложно это сделать, но я все-таки посмотрела ей в глаза. «Я не могу. Пока не могу». Тиффани покачала головой, облизнула губы и уставилась на дорогу. «Ты слишком хороша для моего брата. Все это понимают, кроме тебя. Знаешь что?» Я хлопнула себя ладонями по бедрам, чтобы разрядить атмосферу и закончить неприятный разговор. «Сегодня начинается второй курс. Я наконец-то вернусь к любимым занятиям и не хочу, чтобы Трэвис омрачил мне этот день. Так что давай закроем тему». Ответа я решила не дожидаться и выскользнула из машины. «Ты же понимаешь, что закрываешь глаза на проблему, которую рано или поздно придется решать», — бросила мне вслед Тиффани. Я обернулась и поправила сумку на плече. «Не спорю, ты это часто твердишь, рано или поздно». Подруга косо посмотрела на меня, но промолчала. Мы пошли к зданиям из красного кирпича. Их окружали живые изгороди и деревья, окрашенные по-осеннему в оранжевый и желтые цвета. «Солнце, мне пора бежать», — Тиффани посмотрела на часы. «Через 10 минут встреча с секретарем. Нужно заполнить учебный план. Поговорим позже, хорошо?» «Конечно. Увидимся». Мы обнялись, и я проводила подругу взглядом до здания факультета социологии. Оставшись одна, я стала наблюдать за ежегодным зрелищем. Воодушевленные родители везли чемоданы детей в общежитие, а на лицах студентов читалось смирение с временным дискомфортом. В прошлом году меня также провожала мама. Она плакала, фотографировала меня и каждый уголок кампуса, с гордостью отправляла кадры друзьям и родственникам, а потом от общежития пришлось отказаться. Слишком дорого. Но я была не против. Наш дом не так далеко, и я спокойно добираюсь до университета на автобусе. Я оглянулась по сторонам. В таких многолюдных местах мне то и дело кажется, что все смотрят на меня, хотя умом я понимаю, что это не так. Как-то в первый день в средней школе учитель предложил нам рассказать немного о себе перед всем классом. Пока моя очередь приближалась, паника внутри нарастала, и я снова и снова повторяла, словно мантру, свою презентацию. «Здравствуйте, меня зовут Ванесса Кларк. Я живу с родителями, ненавижу изюм в печенье и соленые огурцы в Биг Маке. Со временем я частично поборола свою застенчивость, благодаря Алексу. С ним мы познакомились еще в начальной школе. В первый учебный день я выбрала заднюю парту и уставилась в окно, не желая ни с кем разговаривать. Тактика сработала. Почти. Когда со мной рядом все-таки кто-то сел, я робко обернулась и увидела миловидного мальчика с кудрявыми каштановыми волосами, который протягивал мне конфету. Я улыбнулась и взяла ее. Этого мальчика звали Александр Смит. И вот уже 13 лет он терпит мои навязчивые идеи, паранойю и неуверенность. Алекс поддерживал меня в самые важные и сложные моменты жизни, когда в 9 лет из-за брекетов я отказывалась говорить, смеяться или улыбаться, если кто-то был рядом. Когда в 13 я перекрасила волосы в зеленый цвет, выражая протест, а потом жалела о содеянном. Когда влюбилась в Истона Хилла... О, Истон... Он использовал меня, чтобы заставить ревновать Аманду Джонс, королеву школы. Для меня тогда это стало ударом, но рядом был Алекс, который знал, что делать. Помнится, он пришел ко мне домой, мы заказали китайской еды и устроили 2-дневный марафон дневников вампира. В итоге на третий день я выдохнула и выкинула из головы Истона, Аманду и все, что было с ними связано. Когда отец нас бросил, Алекс тоже был рядом и понял, что поддержать в этом случае лучше молчанием. Он видел и то, как Трэвис Бейкер ворвался в мою жизнь и заполнил пустоту от потери отца. Я думала, что Алекс и Трэвис поладят, но ошиблась. Алекс стал указывать на недостатки Трэвиса и на его плохое отношение ко мне.